Алексей Ильич, спасибо огромное, что вы согласились и при вашей занятости нашли время для того, чтобы поговорить с обозревателем «Российской газеты» и с теми миллионами читателей. У нас огромное количество читателей, 3,5 миллиона только официальный тираж, а люди читают подъездами, домами. И, конечно, жажда узнать при нашей общей, ну, скажем честно, религиозной неграмотности ответы на вопросы, которые волнуют любого человека, кто готов остановиться вот в этом беге временном и задуматься. Вот спасибо вам за то, что вы нашли время на те вопросы читателей, которые они нам присылают, ответить. И если можно, если позволите, мы начнем.
Ну уж так и быть, снизойду, позволю. Давайте поговорим, да, что больше интересует.
Ну, честно говоря, у нас есть главный вопрос, на тему которого пришло очень много писем. Но к нему, наверное, надо подвести тех читателей, которые еще к нему не готовы. У нас читатели-то разные, разновозрастные и разных совершенно национальностей, страна огромная. А вообще, почему в христианстве так много говорят о спасении? Или вообще люди почему думают так много о спасении? Вообще, что такое спасение? Нужно ли оно мне, да? И как я могу о нем подумать? И что там дальше? Или, может быть, это все, ну, какие-то, как молодежь это сейчас любит говорить, это какие-то такие идеологические скрепы, да, для того, чтобы держать людей в поминовении, чтобы то не делали, сё не делали. Вот там где-то нас ждет страшное наказание. Это такая форма регуляции общественной, такой регуляции общества.
Да, я бы сказал, здесь две стороны. Одно дело, когда интересуется вопросом спасения христиане, и совсем другой характер приобретает этот вопрос, когда им интересуются люди, находящиеся, так сказать, вне христианского ареала жизни. Это две совершенно разных, я бы сказал, реальности. Когда христиане, то это понятно. Христиане говорят и верят, и надеются, и даже ждут того, что именуется вечной жизнью, Царством Божьим. То есть, когда прекратится всякое зло на земле, прекратится зло внутри каждого человека, и наступит действительно то благо, о котором говорил Христос, и которое изначально Бог уготовал, творя человека. Здесь более-менее ситуация понятна. Хотя то же самое есть вопросы немалые. Но почему беспокоиться о спасении? Ты живешь более-менее нормально, все хорошо, никого не убиваешь, да, не грабишь, закон не нарушаешь. В общем, ты хороший же человек.
Ты уже спасен.
И пусть попробует кто усомниться в том, что я хороший человек.
Презумпция невиновности, да?
Да. Вот. На самом деле и здесь, конечно, каждый человек, я бы сказал, разумный человек, разумный христианин, должен же понимать, что он совсем не безгрешный, и что помимо этих внешних грехов, которые очевидны для всех, бездна совсем других грехов, которые подчас никто не видит, а самое главное – он сам не видит. И эти грехи, они связаны с чем? С той постоянной отвлеченностью от вечной жизни, от Бога, от христианских начал жизни – то есть погруженность в эту земную жизнь. И каждый христианин, он чувствует и понимает, что он не то, кем он должен быть. А если не то, если я иду не той дорогой, следовательно, ой, надо спасаться, пока не поздно. Логика очень простая. Но совсем другое уже, когда вопрос ставится, почему интересуются этим люди, так сказать, нерелигиозные, я уж не говорю, не только не христианские. Вот здесь – да. На этот вопрос что же можно сказать? А почему это вы интересуетесь, когда человек вдруг смертельно заболел? Вдруг почему не думаете, как? Умер? Да. Что случилось? Почему? Как? Мы же всегда этот вопрос или сознательно, или подсознательно, но всегда беспокоит и каждого человека. И сама проблема смерти – это одна из тех проблем, вопросов, которые обойти никто не может стороной. Она в стороне пока не коснулась. Как только человеку сказали, вы смертельно больны, о!
И он обнаружил, что он смертный вообще.
Меняется сознание человека. О, Боже мой! Мне вспоминаются дневники Ганкуров, братьев Ганкуров, где они там были 5 человек, которые собирались, 2 братьев и 3, кстати, один из них был наш Тургенев. И, в частности, они разговаривали как раз, вот один из этих разговоров очень интересный, был посвящен как раз этой проблеме смерти. И вот там Доде был, Золя, Тургенев, понимаете, Флобера уже не было, уже, он был пятым, да, вот там-то и дело. И вот один за одним говорит, не помню же, кто конкретно, Доде или Золя, но это, я думаю, что это не столь важно, Доде или кто. Так, но главное, один говорит, когда я въезжаю в новую квартиру, то первая мысль, которая мне приходит в голову, а где будет стоять мой гроб? Представьте себе, другой...
Память смертную все время
да,
имеет.
Другой, говорит, когда скончалась моя мать, то оказались настолько неудобные двери и лестничные повороты, то пришлось ее выносить через окно. И с тех пор каждый раз я ночью просыпаюсь со страхом, думаю, смотрю, как меня тоже будут выносить. И говорит, я смотрю, жена, кажется, спит, но на самом деле я знаю, что она не спит и думает о том же самом. Тургенев говорит, мне тоже... Приходит эта мысль очень часто, но я, и он сделал почти невидимый знак рукой, но я отвожу ее от себя. Да. Ну, в общем, одним словом, я о чем говорю, что я нисколько не удивляюсь, что даже люди вообще не религиозные, не только не христиане, все-таки заинтересованы этой проблемой в большей или меньшей степени. Еще бы жить для того, чтобы навечно умереть?
Бессмысленно,
другие
да?
живут. И что, я больше с ними никогда во веки веков не увижусь? Смысл-то какой же? Это же тоска жуткая. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть, как личность. Бессмыслица какая! Пушкин же и написал.
Да.
Дар напрасный, случайный. Жизнь зачем-то мне дана. Вот откуда это возникает. То есть и не возникает этот вопрос, может быть, только до тех пор, пока, может быть, человек
бежит
увлечен
да?
настолько чем-то такое, что он даже не успевает задуматься. Но это время не столь великое. Проходит небольшой период, и обязательно он начинает сталкиваться. Вдруг его друг умер, его подруга, еще что-то случилось. Обязательно. Вот почему возникает этот вопрос. Вопрос спасения. А есть ли выход из этого? Кстати, именно исходя именно из этого чувства, из этих размышлений, многие приходили к религии. Многие приходили к Богу. Что если есть Бог, тогда понятен смысл этой жизни. Если нет Бога и вечной жизни, что абсурд. А некоторые кончают жизнь самоубийством.
Ну... С другой стороны, вот сейчас вы рассказали про французов, да, Даде, Золя, машинерия и эти истории про гроб ужасные. Машинерия смерти их пугала. Может быть, их пугает вот просто вот эти ужасные гроб, вот это все, что все кончилось.
Но это пугает и потому что они были свидетелями уже этого.
И им казалось, что это, этим
и
все
теперь,
кончается.
И они знают, что с ними это произойдет.
Да, ты была личность, да, которая что-то
да,
думала,
да,
соображала,
да.
придумывала, творила, в конце концов, да, писала тексты и какие-то результаты, и все кончилось, обрубилось. Если это так, то мир тогда невероятно жесток.
Конечно. Не только жесток.
Бессмысленен.
Вот да. что ужас какой. Самая страшная жестокость – это бессмысленность.
Но не есть ли тут такой вещи, и атеист это скажет, и мне, например, очень часто говорят, вы придумали это. Религия – это так, водичка для слабых, да, чтобы примириться со смертью близких. Да? У тебя кто-то умер, у тебя немножко… Ты течешь
ну,
из головы.
Это вещи очень давно. Это давно, и все говорят. Но это же, понимаете, если бы религия не имела никаких оснований, для утверждения того, что есть Бог, никаких оснований, а просто так, догадка, мысль. Тогда это можно было бы так и подумать, и согласиться. Но в данном-то случае, как же огромнейший, во-первых, всечеловеческий религиозный опыт, ведь до сих пор даже 3/4 земного шара, наверное, являются религиозными, а до недавнего времени вообще практически 100%. Что это? Все были сумасшедшие? Причем Какие гении человечества же были религиозными людьми-то, а не кто-нибудь, и ученые, и философы, и вообще и творцы, я не знаю, как и высочайшие мастера художества и так далее. Ну, причем это же не просто так опять был домысл, я хочу сказать, а домысл, он очень быстро пропадает. Ну, кто сейчас верит в кентавров каких-нибудь? Кентавров, извините, да. Кто сейчас в них верит? Ну, чепуха же. А здесь нет. С одной стороны. С другой стороны, если взять христианство, то миллионы же мучеников, которым было достаточно бросить, вот взять горсть пшеницы и бросить на жертвенник перед статуей императора, и все, можете идти спокойно.
И о них бы никто не помнил, не знал. Не
да, и все. Нет. Но и даже не это, опять я скажу, а есть действительно внутренний религиозный опыт, о котором пишут люди самые разумные, не сумасшедшие, а нормальные, умные, мудрые люди пишут об этом как о реальности, о возможности соприкосновения вот с тем, кто именуется Богом. Вот этот опыт непосредственный, причем не единичный, а миллионов людей, в науке, по крайней мере, многочисленные опыты, которые дают один и тот же результат, считаются достаточным доказательством. Да. Почему же здесь мы отрицаем?
Более того, наука даже более условна, чем этот опыт, потому что проходит 20 лет, появляются новые данные, она пересматривает предыдущие. Да? Была физика ньютоновская, потом стала релятивистская, эйнштейнская, эйнштейна физика, и все происходит постоянный пересмотр. А здесь мы читаем святых отцов IV века, и, в общем, они говорят, то, что они говорят...
Одним словом, мысль-то какая, что если бы религия была какой-то, знаете ли, пустой догадкой, она бы давно прекратила свое существование. Но когда об этом говорят самые разумные люди, умные, знающие, так утверждают причем и готовы идти за этот опыт переживания, за утверждение, за свою веру в Бога, даже на смерть, тогда приходится задуматься.
Хорошо, скажет атеист, я понимаю, что Бог делает мою жизнь здесь осмысленной, потому что она не обрывается резко, непонятно почему. Но что там? Это раз. И потом, я хочу быть с Богом, но как мне быть с Богом?
Ну, об этом религия говорит. Да. А об этом уже надо, как во всякой науке, нужно поучиться. То есть узнать, что говорят ученые, только ученые не физики и не химики.
Это богословы уже будут, да?
И не богословы, а святые люди.
Святые люди.
То есть они-то и есть истинные богословы, а не те богословы, которые, как мы, которые начитались книжек, да, что-то такое узнали.
А святые, они просто имеют свой личный опыт этой святости, да?
Надо, да, вот их послушать надо, что они говорят.
Это их профессорские мантии, да?
Совершенно
их опыт святости, да?
Совершенно верно.
Но все равно, наверное, можно объяснить, что там?
Известно только одно, что утверждает. Это жизнь. Жизнь личности. Личность неуничтожима. Это первое.
Это очень важный момент.
Второе положение. Поскольку, например, христианство утверждает, что Бог есть любовь, следовательно, вполне понятно, какая это будет жизнь.
Это
будет жизнь
любви?
Радости. Блаженство – это жизнь любви. Совершенно верно.
Алексей Ильич, всем? И ворюге, который наворовал?
А вот
и
здесь...
человеку, который, на которого клейма ставить негде?
Да. Вот, вы знаете, вот об этом
это
сейчас...
Это несправедливо, почему он должен это иметь?
Вот об этом сейчас как раз у нас, вот вы знаете, пришлось об этом говорить сейчас очень много, я бы сказал, и достаточно подробно, потому что, скажу вам так, что это самый важный вопрос апологетики.
Апологетика – это что у нас?
Апологетика – это защита религии, защита христианства. И вот у нас в богословии есть наука, апологетика, которая как раз занимается разбором, анализом и ответами на вопросы, поставленные к религии. И вот к христианству поставлен вопрос. Христианство вдруг читаем. Пойдут праведники в жизнь вечную, грешники в муку вечную.
Вот это сразу, правильно, это нравится мне.
Вот. сразу
он воровал,
вопрос.
Он не следил за своим, заверенной ему больницей, там погибло много детей по недосмотрам. Он правильно, я считаю, что это справедливо, он пойдет, пусть его здесь не посадили, но пускай его там, пусть он там горит в огне. А дети, которые из-за него погибли, они...
А относительно детей? Нет, относительно детей в Евангелии прямо сказано. Таковых есть Царство Небесное.
Маленький ребенок, который...
Всех детей.
Всех детей.
К нему, когда подвели, еще подвели детей, а ученики не хотели пускать. Он говорит, ученика, пустите. Таковых, их, есть Царство Небесное. Так они же не крещенные. А кто ж тогда мог крестить? И Христос их называет. Таковых уже этих некрещенных детей... Таковых Царство Небесное. Кстати, это вопрос уже, мы далеко пошли.
Ну, да, да.
Но дети все по христианскому учению, это есть насельники, если хотите, жители Царства Божия.
Так нету
ну, уже это, вы знаете, это очень трудно судить. Тут уже есть, это очень условные границы. Очень условные. Например, в нашей церкви вот до 7 лет можно не исповедовать даже. Хотя теперь дети... стали, как моя тетушка родная говорила, атомные. То есть они уже понимают столько, что их надо исповедовать. Ну, в 5 лет уже обязательно, наверное. Ну, еще бы атомных не исповедовать. Да. Вот так. Так что вот эта вот проблема, это одна, кстати, из сложнейших проблем апологетики. А почему сложнейшие? Интересно. По той простой причине. Говорят очень-очень ясно и просто. Вы говорите, Бог есть любовь.
Да.
И Бог всеведущий. И когда он творил человека, он знал,
что создаст,
что пойдут многие, свою свободу определят козлу, и, следовательно, пойдут на, не просто в ад.
На страдание.
Не просто на страдание. Ад и есть страдание. На вечные мучения пойдут. Здесь вот посадят на 10 лет,
да.
На 20
это
лет.
Это даже не пожизненно.
Да, в том-то и дело.
Нет, погодите, а вечность это, Алексей Ильич, простите меня, вечность, она в физическом плане, это действительно вечность? Или это там до воскресения из мертвых, там до второго пришествия? Эта вечность, она конечна в религии? Или она бесконечная? Вот просто так.
Ну вот здесь, вы знаете, если взять наших авторитетов, богослов, например, Лосский, Владимир Лосский, то он прямо пишет о том, что мы не можем понимать вечность как бесконечное время. Но также мы не можем понимать вечность как какую-то остановку времени. Она третья. Что третья? Нет у нас слов выразить.
То есть...
Это реальность другого порядка. И у нас в нашем языке, в понятийном, нет такого понятия, которое мы могли бы выразить, что же это такое, что и не бесконечно, и не остановилась на месте. Но он вот утверждает, например, это, и с этим можно только согласиться. Другие утверждают, нет, вечность – это бесконечное течение времени. Но тогда это вообще ужасно.
Нет, а когда тогда? Я понимаю, что будущее время тоже имеет свою хронологию. Наверное, неправильно я понимаю. Если будет пришествие, второе пришествие, то есть там происходят какие-то события, да, в этой вечности. И значит, раз есть эти события, то оно имеет некую, ну, некие масштабы измерения там, до второго пришествия. Неправильно я понимаю?
Мы,
и там разные этапы.
То, что вы говорите, мы говорим исключительно исходя из наших земных реальностей. Мы говорим о событиях, мы говорим о времени, мы говорим о фактах и прочее. Очень хорошо сказал один, там все не так.
А, это да. И там все строже.
Все не так. Насчет строже – это вроде другое. Но главное, там все не так. Апостол Павел, когда был, пишет, восхищен до третьего неба, и слышал там слова, о которых он прямо сказал, я не могу передать их, не потому не могу, что это, что, мол, это запрещено мне, а просто невозможно это понять. Скажите, как можно слепому объяснить цвета, например, вот зеленый цвет, красный, желтый, как можно объяснить?
Или, да.
Передать
или,
ему.
Да. Ну, если он взять, никогда не видел, да?
Никогда не видел, слепой. Представьте себе. Остается только одно – подойти к фортепиано и начать нажимать клавиши. До – это один цвет, ре – другой, ми и так далее.
Пошли. Но это условное понял? Будет?
Точно. И мы только так можем говорить о тех реальностях. Потому что мы никогда не соприкасались и не имеем опыта познания.
Ну, а вообще мы откуда-то эти реальности-то знаем?
Ну,
это
конечно.
Опыт святых отцов, да?
Да. Опыт такого.
Ну, вот вы назвали апостола, который был восхищен. Он какой-то кусочек вот, ну, чуть-чуть, извините, в приоткрытую дверь заглянул, да? Может быть, это не оскорбительный будет образ.
Нет, нет.
Кто-то другой
так,
заглянул.
Что?
И вот так вот по кусочкам некая неполная картина, но такая фрагментарная, какое-то фрагментарное понимание. Или оно все-таки полное?
Так вот попробуйте передать фрагментарное понимание
хотя бы слона.
Слепому,
да, или...
который никогда не видел красок. Что вы скажете, ковер? Пестрый ковер. Ну, изобразите, пожалуйста. Вот.
Да, орнаменты этого ковра, да, описывали.
Вот, вот в чем дело.
Да.
Это, вот такие сравнения.
А почему мы слепы
помогают.
Тогда?
Ну, христианство отвечает, что, к сожалению, наша природа очень сильно оказалась поврежденной в результате разрыва связи с источником жизни и всякого познания Бога.
То есть, вот как Адам прятался в кусты, так и мы уже от Бога, подумав, что он может спрятаться от него, да?
На самом деле мы скрылись, да, скрылись от него. Вот, у Антония Великого есть интересная фраза такая, преподобный Антоний Великий, который говорил, что сказать, что Бог отвращается от злых, это все равно, что сказать, солнце скрылось от лишенных зрения.
А, да.
Слепого. От слепого солнце скрылось.
Нет.
Да, ну он просто... Он
то есть, получается, мы немножко в сторону...
Он
как
слеп.
Бы...
Человек.
Тогда не случайно именно святым открываются вот эти тайны будущего века,
ну,
да?
Вот мы думаем, что эти тайны им открываются, которые нельзя говорить. Еще раз повторяю, они не могут говорить. Вот он видел красный, зеленый и синий. А я спрашиваю, что это такое? Он говорит, голубчик, я тебе ничего не могу сказать, мне это надо только увидеть.
То есть это знание только для посвященных?
Нет, что-то посвященное совсем
нет,
другое.
Нет, ну, в смысле, он вам говорит, голубчик, это надо увидеть.
Тот, кто может
и вы
увидеть.
И мы не увидим, что ли, никогда?
Нет.
Обидно.
Вот слепой, когда спрашиваешь, что такое солнце, ему говорит, голубчик, когда прозрешь, тогда и узнаешь, что такое солнце. Вот
но,
так.
Но все-таки, Алексей Ильич, какая-то, как я понимаю, святыми, которые являются там, ну, на передовой, какая-то информация накоплена человечеством, будем таким
образом. Ну да, конечно, вот мы же говорим об этом,
да.
Хотя не имеем опыта, может быть.
Ну, начитались. Я про себя говорю.
Я тоже с удовольствием скажу о себе.
Ну, меньше много. Так, а что же мы тогда знаем? Это можно конспективно сказать? Вот что да, что нет?
Мы знаем достаточно для того, чтобы понять, что есть, туда, куда мы можем идти, и указан путь для того, чтобы прозреть.
Путь – это церковь?
Нет, ну, церковь. Сейчас мы от церкви
ну,
с вами
да, нет.
Утонем.
Что путь? Да, путь
– блаженны чистые сердцем они Бога увидят.
А вообще, это, наверное, сердце – это вообще принципиальный момент. Ну, здесь сердце – это сердце, да?
Ну, тут мы с вами можем наговориться.
Нет, мы сейчас как бы придем к вечной жизни. То есть... Суть-то человека – сохранить чистоту сердца, чтобы узреть.
Не сохранит, Бога. А очистит сердце.
Не сохранить, а очистить?
Очистить нужно его. Сердце есть у каждого. Каждый есть образ Божий. И задача-то только в том, чтобы этот раскрыть ту красоту, которая находится в душе человеческой. Вот о чем говорит христианство. Но оно сейчас у нас захламлено. Суетой, страстями, грехами. Вот. Это очистить.
Очистить тогда
очистить
в таинствах,
нужно.
Да? То есть...
Ну, в таинствах. Можно таинство принять и быть что дьяволом даже. Иуда причастился, и дьявол вошел в него. Не таинствами, а правильной христианской жизнью. А таинства только помогают в этом очищении. Но не сами по себе же. Они могут очистить.
То есть тут нет магизма, да? Вот
конечно.
Я пришла, причастилась завтра
конечно.
С утра, все в порядке у меня будет, да?
Да. Апостол Павел пишет, кто причащается недостойно, тот все суд пьет и ест. А то многие из вас болеют, умирают. Вы подумайте. А то все это вот то, что вы сказали фразу, почему я так реагирую. Угу. На Западе угу. свели всю духовную жизнь угу. к принятию таинств. Причем, поскольку крещение там тоже принимают угу. детьми, угу. Ну, то да, остается одна Евхаристия. И угу. вот он сидит, нога на ногу на месте, угу. вот так, угу. поет эти псалмы, и потом подходит, причащается. Все, духовный человек. Да, больше все, ничего нет.
Упрощение такое сильное.
Это
выхолащивание,
это, ну,
да?
Это вообще ужасно. Это карикатура на духовную угу. жизнь.
Алексей Ильич, значит, есть, скажем так, умы, светлые умы, святые, да? Или они не светлые умы? Тут вопрос духовной жизни, а не интеллектуального развития. Тут вопрос чистоты...
Чистоты сердца.
Чистоты сердца, да?
Которые,
очищение. Которые от страстей. Которые здесь, в этом веке накопили для человечества некую информацию о том, что будет там.
И... Нет, не для человечества они накопили информацию. Информация, вся информация, которая нам нужна, чтобы прийти туда, есть.
В Евангелии?
А они только раскрыли в себе эту информацию таким образом, что стали сами очевидцами того, о чем говорит Евангелие.
То есть очевидцами некий примером, да, как, что это можно.
Своей жизнью они.
Да, вот, они,
да. Вот одно дело нам будут рассказывать, что там в Антарктиде пингвины ходят. Угу, другое дело, то угу. слетать и познакомиться с ними. Вот так вот.
Алексей Ильич, и все-таки что там? Мы знаем, мы остановились на таком моменте, извините, пытаю, журналист, такая работа, мучить людей. Мы знаем, что... жизнь там есть, что личность неуничтожима. Это принципиально важный момент, что мы не все одинаковые там
будем. Конечно. Личность неуничтожима. Более того, не... во-первых, сохранится индивидуальность каждого человека.
То есть Бог любит индивидуальность. Это крайне важно, да. Потому что нам все кажется, что это миф такой, что Богу нужны все одинаковые роботы.
Ой, это ужас какой. Советский... Это при Антихристе только будет такое. Когда всех сделают одинаковыми роботами. Индивидуальность, в том-то и вся суть. Человек же... Христианство говорит о воскресении мертвых, то есть воссоздание личности в полном ее образе и подобии, в полном. По смерти только душа существует, точнее, даже дух.
Ну да.
Вот. А христианство говорит, чаю воскресение мертвых, то есть восстанет полная личность, полный человек со всей его индивидуальностью. Вот в чем дело.
Это невероятно важно, потому что да, один из мифов, который нам всегда навязывались при атеизме, что да, воскресенье, ну, такие бесплотные тени, которые все одинаковые, которые не обладают, когда ты читаешь, дело даже не в том, что святых отцов там. Иоанна Дамаскина одна молитва, а у святого Василия другая по характеру. Ты видишь, что эти святые по характеру
конечно,
даже разные,
разные
по тексту.
Люди.
Евангелисты
конечно.
Разные.
Конечно.
То есть Господь приемлет разнообразие. Да? То есть Он, ну, может быть, я богохульно скажу, уважает индивидуальность.
Ну, почему же? Нет. Именно каждая личность неповторима. Индивидуальность неповторима. Более того, я вам скажу. Я отвечу еще на один очень важный вопрос или какое-то недоразумение просто. Когда говорят, что ж там вместе будет и Богоматерь, и какой-нибудь преступник, вот разбойник справа, который
да,
крестом
да,
был,
да, да, да,
одно
да,
и
да.
то же? Ответ – нет. Степени блаженства также будут отличаться.
В доме моем обители
вот.
Много.
В том-то
вот это,
и
да?
дело, как апостол Павел писал, иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, но и звезда от звезды, как он говорит, разенствует во славе. Вот что будет. Так что не надо это все уравнивать.
Да, потому что с разбойником это вообще совершенно непонятная история. И один из самых частых вопросов, почему тот, кто слева не попал, а справа попал, и как разбойник мог сохранить чистоту сердца, если у него вот такое сочувствие. Фактически это же исповедание было Христа, если он сказал, помяни меня во царстве своем, да? Он же таким образом... Вдруг все понял сердцем,
в том-то и дело,
что казнь была несправедлива
что
Иисуса.
Праведный оказался способным смириться и понять, что он достойное получает по своим делам. А левый – нет. И все так делают, и многие так делают.
Даже, в этом, то
вот
есть в гордыне, да?
Конечно, в этом вся суть.
А поэтому... я думала, что он просто уверовал и сказал, нет, помяни меня во царстве. Он понял, мне нет, показалось, нет. что... Ну вот видите, как я ошибался.
Это уже следствие.
Это он вторично.
Понял,
он понял,
конечно.
Что я получил за свое, да?
Конечно.
А это уже это элемент да. раскаяния, это и есть да, раскаяние.
Конечно, а уже помяни меня, это же момент того.
Это следующий,
это
после
следующее,
раскаяния.
Конечно. А-а-а. Причем еще же, как он сказал-то, вы подумайте. Что значит «ты помяни меня»? Он прекрасно понимал,
что, это
что он, нет, нет, что он разбойник. Никогда там не будет. Вы слышите?
Это смирение.
Вот.
Да?
В этом вся суть. Он-то, я там никогда не буду, так хоть ты меня там помяни.
Значит, я разбойник, я понимаю свои грехи, я понимаю, что я там никогда не буду.
Никогда не буду.
Вот,
и ты хотя бы меня помяни.
Хотя бы помяни. Этим словом признание и покаяние внутреннее, да, и смирение. И, с другой стороны, осознание, кто есть Спаситель,
да,
который рядом
конечно.
С ним.
Нет, ну, он, да, он понял,
он
кто
понял.
Рядом, и он к нему и обратился. А вот. Кто же еще помянет меня,
Алексей Ильич,
как
это
он?
Вопрос Евангелия, его нельзя просто так читать с налета, потому что простое предложение из нескольких
да,
слов,
да.
а оно содержит целую... огромный смысловой пласт, который... Поэтому и нужны такие беседы, понимаете? Он содержит огромный смысловой пласт, и вообще целая Вселенная за
это
этим.
Это для психологии, я вам скажу, такой факт, который бы следовал самого тщательного анализа. Потому что это действительно факт чрезвычайный. И он чрезвычайный еще и в другом смысле, что ни в одной религии этого нет же. Злодей должен получить по своему злодейству. И вдруг Христос говорит, сегодня будешь со мной в раю. Вы понимаете, что это такое? Это же антирелигиозное утверждение. Ни одна религия...
Оно вне справедливости человеческой.
Вот он, совершенно верно. Вне справедливости. Вы то, о чем я хотел сейчас сказать, что во всех религиях высшей категории святости была справедливость. А христианство говорит...
Любовь.
Да. Нет, если справедливость... то мы все должны быть тут же, стёрты в порошок.
В аду, как минимум.
Да, вот в чем дело.
Это кто-то
да.
из святых, по-моему, сказал,
ну,
что не жди
ну, что
от
вы,
Бога,
это...
не проси от Бога справедливости, да. тебе от этого ничего да. хорошего не будет.
В том-то и дело, понимаете, это вопреки всем религиям. Если вы хотите выражаться современным языком, то Христос – это просто, я не знаю, как и назвать. Это не вопиющая ересь,
это
кровопивец,
да,
бандит. Да. И сегодня будешь в раю? За что?
И первым. Он,
да,
получается,
ну, первым
да.
из
всех людей.
А за что, главное? Что он сделал? Какого добро он сделал? Какое он добро-то он сделал?
Он сделал единственную вещь, что за минуту до своей кончины, когда он мог произнести еще что-то, он покаялся. Тогда очень
это
странно.
Его внутреннее дело. А какое он добро сделал? Никакого добра не сделал.
Алексей Ильич, тут очень коварная вещь. Получается, что можно всю свою жизнь жить как угодно. Делать что угодно.
Это рассуждение.
Ловушка
которое,
такая.
Которое,
а последний миг я покаюсь.
В том-то и дело. Во веки веков не покается этот человек, который так лукаво мыслит.
А что ж тут лукаво? Вот разбойник-то получилось у него.
А у левого не получилось.
А в чем разница? Мне всегда интересно
а вот,
было,
наверное,
это
вот,
в сердце.
Вот, а вот в том-то и разница, что один-то человек, видимо, чувствовал, что он живет нехорошо, а другой – нет, разлили малина.
А сколько можно…
У одного это было какое-то, может быть, страдание, может быть, знаете, или какое-то чувство, ну, покаяния, понимание того, что я делаю все-таки не то. А у другого ничего этого не было.
Вот Моисей Мурин вот. Есть такой святой, который
ну,
долго был
да,
разбойником,
разбойник,
да,
да.
а потом что-то, какой-то внутренний переворот, может
ну,
быть, самое
ну,
большое
чудо. Такие случаи же
есть
в истории, конечно.
Может быть, человек сформирован да. обстоятельствами жизни или еще что-то такое?
Ну, в какой среде воспитывался человек? Что вы, это очень много значит. Какие индивидуальные даже свойства подчас человека.
Да, жестокость же... бывает, дети жестокие.
Ведь люди рождаются точно такими, как мы видим, окружающий животный мир. Одни рождаются зайчиками, другие – медведями, третьи – лисами, четвертые – волками и так далее.
Кто-то
точно,
змеями.
Кто-то точно,
змеями,
змеями,
да.
точно, совершенно верно. Это все качество человеческое. Вы знаете, вот это, я вот в этом просто убежден, что весь окружающий животный мир – живой. это выражение каких отдельных свойств человека.
Алексей Ильич, тогда все-таки это человек, антропоморфизм, то есть он наделяет лису, мы что, знаем, что она такая хитрая, мы же за ней не следили так. Ну, это мы ей привнесли свое.
Нет, и... но мы же видим ее поведение.
Ну, не, ну да. Ну, она просто поживает. Она не
трусливый зайчишка или этот волк, который идет. Готов, да. Черт, это наблюдение, это опыт. Да.
Ну, вот возвращаясь так. К спасению и к разбойнику, значит, первый, ну, мы остановились на том, что это вне логики развития всех религий до того и вообще всех религий, кроме христианства.
Совершенно верно.
Потому что здесь прорыв, выход, да, выскакивание из плоскости справедливо-несправедливо. Строго говоря, ведь эти категории справедливо-несправедливо, они человеческие. С моей точки зрения, со мной поступили несправедливо, а тот, который меня наказал, считает, что я того и достойна, и ничего лучшего мне не надо. Да? То есть это такие очень двоякие. А здесь что за правда большая? Это любовь? Ну тогда получается, что простим всех?
Понял. Когда мы говорим о христианской любви, то можно объяснить ее таким образом. Аппендицит. Болеутоляющую таблеточку. Как? Ой, спасибо, как никаких болей. Все. Да.
Через три дня перетонить.
Опять заболела. Еще раз. Еще раз. И со святыми упокой. Это любовь.
Перитонит.
Вот оказывается, что христианство, какой же любви, говорит христианство, когда говорит, операция нужна. Ой, операция, я в ужасе. Другого выхода нет. Христианская любовь какая? Та,
о которой... Хирургическая, как бы сказал ребенок.
Ищет пользы человека. Не по головке погладить, не доставить удовольствия, а пользы человека пишет. Знаете, как у Исаака Сирина есть замечательные слова, как он пишет. «Бог ничего не делает для возмездия, а все, что он совершает, только глядя на ту пользу, который принесет его действие. Польза, а не желание там угодить или доставить что-то, наказать или наградить. Нет, польза. Это польза сделать человека способным к богообщению и получению вот этого величайшего блага.
Алексей Ильич, я долго так считала, а потом была такая история, которая во мне посеяла сомнение. Женщина очень хорошая, порядочная, добрая, она заболела онкологией, и она страдала. И все как-то, ну, близкие люди хотели, чтобы, ну, объясняли ей, что страдание – это путь к Богу, да, приносили даже книжки о страданиях, да, я полюбил страдания.
Не сами по себе страдания – путь к Богу. Ну, не сами по себе.
Человек, измученный болезнью онкологической, она не могла полюбить страдания. Я не думаю, что вряд ли те, кто ей эту книгу приносили, это понимали. Это как-то было чужеродно. А она озлобилась.
Конечно.
И для меня я подумала, а что же тогда за лекарство такое, которое не привело к любви? Она озлобилась. Единственная мысль у меня была, я думала, что, может быть, я чего-то не знаю. Озлобилась, а какой-то такой момент, когда человек остается наедине с Богом и способен понять и принять и свою болезнь, и нет. Вот это очень сложный вопрос, когда мы говорим, ну, что все лекарства к пользе.
Нет, зачем все лекарства? Только не те, которые необходимы.
Которые дает Бог, да.
Знаете почему? Угу. Обнаженный нерв. Надо настолько деликатно касаться или накладывать какой-нибудь, я не знаю, крем или что такое лекарство, чтобы человеку действительно было какое-то облегчение. А можно-то, вижу, у тебя нерв, вот, смотри, у тебя нерв.
Ну да, потыкал-потыкал, да.
Понимаете, какая реакция будет? Вот оно почему реакция. Шок. Потому что то, что делается без любви, никогда пользы не приносит. И эти люди приносили не потому, что действительно любили, а они вот старались, вот, я тебе сделаю лучше, я тебе сделаю лучше. А любви-то, вот этой христианской, разумной христианской любви-то и не было. Разве можно человек, который не находит себе места, а от тут боли. Еще давай, страдай.
Да, полюби страдания, да.
И полюби страдания. Это же безумие какое-то. Надо же... Нет, понимаете, нет истины без любви.
Да вообще ничего нет без любви.
Ничего. Нет справедливости без любви. Нет блага без любви. Ничего нет. Здесь черствость некая, или, по крайней мере, глупость и безумие.
Да, это бывает.
Потому
это,
и результат
иногда
такой.
Иногда так бывает, не хочу никого убить, бывает и верующие. Там, у женщины умер ребенок, а ей там начинают говорить, да ничего, вот прямо это так, все нормально, все это. Да. А оно не кстати, этот разговор. И оно слишком холодно сказано. И оно сказано людьми, которые никогда это не пережили и не могли. И оно торгается сердцем, как неправда в любви.
Мы говорим, черствость души. Что такое черствость? Отсутствие любви.
Алексей Ильич, ну я сейчас даже немножко о другом. Я все-таки хочу, чтобы вы ответили на это.
Так.
Ну, если вот этой женщине, да, было послано такое страдание, такое лекарство Богом, да, а мы уверены, что Господь утер ее слезу, что был результат, что она... что вот это лекарство, оно было для нее действенно. Вот, извините, я уже совсем из личного опыта, уже в такой возраст, что умирает много людей вокруг, и иногда у меня папа на руках умер, да, то есть ты как-то это видишь, что это очень, это жестокая история. Вот сама смерть, это очень жестоко. И иногда ты видишь, что или в больницах, или еще что-то, люди озлоблены, это единицы, кто потом готов в просветлении как-то и принял Бога и так далее. Тогда как мы можем говорить о том, что это лекарство, то, которое нужно было?
Тот вопрос,
человеку,
который вы задаете, он же не может решаться вот в этом замкнутом пространстве данного случая. Этот вопрос только может быть разрешен через рассматривание самого христианского учения в целом. Ведь что такое? Вот когда человеку раздробили ногу, ему потом отрезают ногу. Что это такое? Особенно представьте себе раньше. Это сейчас еще обезболивающее. Он, видите, какую-нибудь там Крымскую войну, там, или что? Когда бедный этот солдатик или кто бы то ни было, когда отрезали пилой.
Да, да.
И ужас какой! Держали все его, я не знаю, чтобы он только не вырвался. Но в таком случае спасали его жизнь. Так и здесь. Только если мы верим действительно, что Бог есть любовь, и что каждого человека ожидает в конечном счете вечная жизнь, а не что-нибудь. И если, вот, говорит христианство, что вот для каждого человека ну, свой, собственно, путь вхождения в эту жизнь, тогда мы поймем. Но при этом надо объяснить, и причины, почему мы страдаем. Что такое грех? Грех – это есть ничто иное, как грехи, я бы сказал, те раны, которые мы себе постоянно наносим. Постоянно. Грехи – это могут быть разные, то есть раны могут быть разными. Мы наносим.
Повреждает душу?
Ну, конечно, ранят и душу, и тело. Почему? Смотри, какие грехи.
Ну да, если пьянство, печень, там все понятно.
Да, вот. Ну, знаете, как близорукому понятно только вот это. Чуть-чуть подальше он говорит, я этого не вижу. А христианство говорит, что если ты ненавидишь кого-нибудь, то знаешь, что ты вонзаешь нож себе в твою душу.
Ну, это даже и заметно. Человек становится озлобленный, он ни о чем другом не думает.
В том-то и дело. Поэтому... И неудивительно поэтому, что, конечно, мы все, у нас и болезни, и скорби, и страдания. Mm-hmm. Есть ведь у Иоанна Златоуста такая мысль очень интересная. Ты хочешь, чтобы жить ну, хорошо, без болезни, счастливо, радостно, не греши. А, грешишь? Ну, ладно, кайся. Хорошо? Не каешься? Тогда терпи.
Получай.
Тогда терпи.
И это еще тоже одно условие, да?
Да, терпи. В том-то и дело. В том-то и дело, что нужно же понять, мне кажется, когда мы находимся в скорбях каких-то, надо понять вот такое дело, что Бог есть любовь, и то, что совершается с нами, это есть наилучшее из того, что может быть для исцеления, для нашего исцеления. Поэтому и советуют святые. Что не советуют? Вот этот путь, по которому прошел правый разбойник, достойный по делам моим. Если бы только человек вот осознал, что он достойно страдает, это сразу бы сняло у него, я не знаю, 3/4 его страданий. Точнее, внутренние страдания бы прекратились при страдании даже тела. Потому что мы же еще страдаем еще много от чего. Почему?
Да, от ощущения несправедливости, да, опять же, то же самое.
А достойное по делам моим совсем другое. если бы вот мы вот так относились бы, что достойные по делам мы, каждому, вот, каждой скорби, которая с нами происходит, что это не случайность, а что я достоин. А если бы еще при этом вы сказали, слава тебе, Господи, тогда бы человек увидел бы, что такое христианство, увидел бы какое-то благо, увидел бы, что Бог действительно вот рядом с тобой стоит. Только ты не хочешь, отойди от меня, за что мне это? Отстань ты, этот врач. Бог ведь врач, а я его отталкиваю. Вот. Ты несправедливый, пошел ты вон, ты чего мне ногу режешь?
Вот как
слышите?
Он... Да.
Что ты режешь мне ногу? Отойди от меня.
Да.
Ты слышите?
Да.
Но я же не вижу, что... Я не вижу, насколько я болен, и я восстаю, отойди от меня. А когда я говорю, достойный по делам моим, благодарю тебя, тогда все происходит, становится на свои места. И тогда человек действительно получает
великое облегчение. Алексей Ильич, но если человек не признает это, то что происходит?
Ну, потому и страдает. Вот мы почему и говорим, почему по любви христиане должны проповедовать христианство, потому что оно дает на земле, здесь.
Возможно,
я не говорю о будущем,
да.
А я говорю, здесь какое благо дает христианство. Представьте себе, он... Правый и левый разбойник. Мы все время или на том, или на другом кресте висим. Смотрите, что творилось с левым разбойником. Что он получил? Да. Правый, нет сомнения, что, услышав эти слова от Христа, он получил великое утешение, хотя еще и висел несколько часов.
А я сейчас вспоминаю Амвросия Оптинского, который, вопреки законам медицины, да, и знаниям физиологии, болело огромное количество времени, да, то есть это некий феномен медицинский, если так, вот если брать вне плоскости религиозной, да, но человек жил, он активно работал, ну, он просто принимал людей, скажем, что это просто физически даже, просто физически трудно, да, и, то есть непонятно, что ел, непонятно, сколько ел, как мало и так далее, то есть это какое-то существование духа. То есть в плоскости духа, да?
А вот человек перед вами, смотрите, несколько, он месяца, больше двух месяцев вообще ничего не ел. Сначала он месяца два только мог чашку молока выпить и съесть одну-другую ягоду. Потом вообще ничего, но лечиться не стал. И так и умер. Ну, это я удивляюсь на этих людей, это какие-то... Вот оно, титаны духа.
Да, титаны духа.
Да. Да на него посмотришь только, скажешь, да, это все ясно.
Алексей Ильич, может быть, когда мы говорим о судьбе и рассматриваем ее в планах земной справедливости, мы просто смотрим отрезок вот этой жизни, которую мы видим, и не видим отрезка, что происходило с человеком, когда он испускал дух. Это же
не
некий
только
процесс.
Не видим и не увидим, да, что до этого в душе творилось.
Что до этого? Он, может быть...
Ничего
там
не знаю.
7 лет ругался, да. Как разбойник, да, а в последний миг принял. И что потом? Вот если вы позволите, вот этот момент испускания духа, это же встреча с Богом, это может быть какая-то другая строгость человека к себе. Можно ли тут провести какие-то параллели с разбойником?
Я тут очень боюсь фантазировать и могу говорить только о том, что является бесспорным фактом. Здесь совершается переход человека из этой сферы бытия в другое.
Вы говорите все-таки не души, а человека?
Души. Причем, если говорить совсем точно, то даже не души, а духа. Потому что душа – психи. Это ниши, это та часть, которая свойственна и животным.
Ну, да,
и в человеке она
собакам,
есть тоже.
Да.
Я помимо тела, я говорю, психи. Поэтому умирает не только тело, но это психи тоже умирает. И по существу и душа умирает. Но это скажите, душа умирает.
Да.
Нет. Дух остается, личность, самосознание. Вот что остается. Дух человеческий, личность. Как таковая.
Алексей Ильич, а что тогда личность? Вот объясните мне.
Ой, не-не-не, извините,
ну,
не объясню.
Словах.
Нет определения. Об этом спорят без конца. Я лично, если хотите, я могу свое сказать. Личность – это самоосознание. Самоосознание. Вот я. Вот что такое личность. И причем это мое я, послушайте, я. Я могу наблюдать за своим умом. И сказать, какую глупость я сделал. Мой ум, вы слышите? Значит, я даже это не ум.
Да, это я это и больше,
не,
да.
И да, это и не сердце, как орган чувств. Я могу наблюдать за всем этим.
Да, что это я влюбился, вот, да, или что-то да. еще не то делаю.
Понимаете,
да?
в чем дело? Вот что такое «я». Вот это-то «я» и остается этот дух.
Он локализирован в человеке? Есть такие теории, что он где-то... Я читала, в средостении это локализировано или нет?
Пожалуйста, могу вам ответить. Я прекрасно знаю, это где? В царских жилах, в уме и в сердце.
А царские
Душа.
Жилы – это что?
Ну, это что, сами ищите царские жилы.
Поняла.
Это так древние, так древние говорили. Это, по-моему, чуть ли не Макарий Великий говорил, да.
И Душа. И спуская дух, этот дух индивидуален. И этому духу, моему духу важно, что я в университете 5 лет математику изучала?
Конечно, нет.
А то, что
Само
я,
по себе это не
а то, что я очень много смотрю телевизор, и это...
Ух, это очень много значит.
Это плохо.
Это много, преисподнюю сразу.
А то, что я люблю богословскую литературу Ефрема Васильевича...
Ой, это вообще ужасно, это вообще ужасно.
Нет, но если, кроме шуток, Алексей Ильич, что для этого, для характеристики этого духа и личности важно?
Так нет, это же все не личность.
Это дух.
Это же все. Нет, это же все ум изучает, сердце впитывает. А вы знаете, слушайте, мы же с вами договорились же, что одно дело дух, другая душа.
Но дух это выше, чем
дух это я.
Дух это я, это выше моего мозга, выше моего сердца, потому что я смотрю со стороны. Он индивидуален. Что в нем есть моего? Мое терпение или наоборот моя суетность, моя это, гордыня или мое смирение?
Это все моя душа.
А дух тогда что?
Я. Вы хотите? Вы хотите...
Он имеет какие-то качества, этот дух?
Я не знаю. Я не знаю.
Алексей Ильич, если вы не знаете, то кто же знает это?
Ну, хорошо, тогда я не скажу. Я все знаю, но не скажу.
Но ведь Слушайте, состояние этого... Алексей Ильич, да, но состояние... И почему я об этом? Так. Это не праздный интерес. Так. Состояние этого духа, получается, важно, так же, как состояние сердца? Они как-то взаимосвязаны, да? Это мой дух добр и подал милостыню.
Это моя душа. Что такое дух, можете сказать? Сократ подошел, Гиппе, скажи, что такое красота? И чем кончилось, помните?
Ну, нет? Красота более-менее ясна, там какие-то стандарты вводят все время.
Вот тут и попались вы, как это софист Гиппи. Гиппи ответил Сократу. Ну, Сократ, что ты не знаешь? Что такое красота? Ну, лошадь красивая, видел? Да Гиппи, я не о лошади спрашиваю. Ну, женщина красивая. Ну, Гиппи. Так ведь любая женщина, любая красавица по сравнению с богиней будет же обезьяной. Неужели ты не понимаешь? Я тебя спрошу, что такое красота, а не лошадь или женщина? Ну, Сократ, ты вообще чего-то такое, не пойми тебя, чего спрашивают ученики, хохочут над этим Гиппи. Что это такое красота?
То есть вы хотите сказать, что дух неотчленим от личности? Нет?
Очень хорошо сказал философ Платон. Первичные, простые вещи не имеют определений. Сложные, можно сказать, вот то.
Ну да, да.
Простые
да.
вещи.
То, из чего все состоит, оно не определяет.
Простую вещь скажу, что такое зеленый цвет, если никогда не видели. Ну, объясните, пожалуйста.
Не объясню, Алексей
вот
Ильич.
Так. Но... так и что такое дух? Кто такой Бог, кстати? То же самое, недаром человек образ Божий. И то же самое, это первичные реальности, которые не имеют определения. Их можно только что вот, назвать, увидеть, соприкоснуться, но сказать невозможно.
Но если для моей вечной жизни, если при смерти человека он испускает дух и входит этот дух мой в вечную жизнь, значит, важно, какой он.
Вот это зависит, мы знаем, от чего. Мы знаем, потому что даны заповеди, знаем, что такое грех, и отсюда можем уже судить об этом.
Алексей Ильич, я тогда правильно понимаю, что заповеди – это неким образом правила, данные нам для сохранения нашего духа, в том состоянии, чтобы он не погиб.
Нет, неправильно.
Неправильно?
Это не правило, это свойство здоровой души.
Ну как, это сделай то-то здоровой... и сохрани душу здоровой.
Сделай, да? Что такое сделай?
Или не сделай.
Будь милосердным.
Да.
Это свойство здоровой души.
То есть это не рекомендация.
А жестокость – это как раз указание на то, на болезнь.
Это не рекомендация.
Ну, конечно, нет.
И рекомендация в том числе, но это вторично.
Нет, это,
да?
Предупреждение.
Предупреждение,
и,
да?
И вот мы говорим их заповеди. Вот так. Угу. Но никак не. Ни какие-то правила. Никакого юридизма нет в духовной жизни.
Ну, это понятно. Никакого. Просто это некие как...
Характеристики.
Характеристики, да. Описывающие.
Характеристики,
да?
Здорового, нормального состояния человека.
А как же тогда мне добиться этого состояния? Тогда я читаю...
Вот. Вот об этом все Евангелие говорит. Христианство только об этом говорит. Есть наука аскетика. И, оказывается, аскетика, аскео, подвязаюсь. Угу. Оказывается, мы находимся сейчас в болезненном состоянии. И поэтому должны что? Сделать все то, что необходимо для выздоровления.
Для выздоровления не только, чтобы здесь процветать, потому что я как раз занимаюсь аскетикой, очень-то процветать не буду здесь, потому что я в это время не занимаюсь там накоплением и чего-то. А это для того. Для
почему?
Того мира.
Аскетика, она помогает и в этой жизни. Почему же? И в этой жизни помогает. Ну что, правильно, аскетика – это правильная жизнь. Почему ты считаешь, что аскетика – это значит не есть, не пить там и прочее? Аскетика – это есть не что, как наука о правильной человеческой жизни. И все. А аскео – почему? Подвязаюсь или тренируюсь. Угу. Потому что невозможно вести правильную жизнь без того, чтобы не трудиться. Невозможно. Посадить человека, вот, и все, и привяжите его.
Но все-таки аскетика – это не йога, там есть Бог, да? То есть, как бы, я не все могу там сделать аскету, вот.
Нет, мы говорим о христианской аскетике. Да. Мы говорим даже не христианской, а православной, аскетике. Вот, конечно.
Это
конечно, аскетика может быть
разной.
Не просто
какие-то упражнения чего-то в
посту, нет, ну это
посту,
мы уже в самом,
да,
таком
понятно.
Широком. Нет, нет, мы говорим о православии.
Алексей Ильич, ну, вот мы остановились на таком моменте, что есть даже некие... понимание свойств, каким должен быть дух, чтобы чтобы войти туда и получить Царствие Божие. Не все этим занимаются. И что дальше со всеми? Ну, хорошо, если человек дошел, прослушал вашу лекцию, начал заниматься аскетикой, попытался стать добрыми, прочитал, что иногда, может быть, добрым и насильно надо быть. А если не получается, что это какое-то получается такое все равно для там, спасения для избранных, а как с другими? Ну, хорошо, с детьми нам ясно, они все унаследуют Царствие Божие, а с другими людьми? Не все из них начнут аскетику читать даже и аскетикой заниматься даже после нашей лекции.
Вы правы. Вот об этом и ведутся, как неудивительно, дискуссии. И дискуссии чем вызваны? Что мы находим в Священном Писании, то есть это основа нашей веры, находим свидетельства, с одной стороны, которые говорят о том, что живущие праведно наследуют действительно благо, Царство Божие. Грешники пойдут в вечные мучения. В Священном Писании находим и то, и другое. Можете себе представить? И то, и другое находим. Кстати, очень отмечу интересный момент.
Два места есть, да, так примитивно говоря?
Ну, мест много. Места
одно
много.
Где хорошо, а другое где сильно плохо.
А, два места, ну да. Вот именно, да. Рай и ад. Вот,
да.
Это проще говоря, да. Вот, именно вот два. Видите, две вот эти вот, мы видим,
Алексей
две реальности, Ильич, которые открываются.
Могу ли я быть, ну, предположим, я стану, попадаю в рай. Я очень нагло так предполагаю. Ну, хорошо ли будет в раю мне, если я буду знать, если что, близкие мне люди и дорогие мне люди мучаются в аду?
Это вы уже вперед, да, об этом мы поговорим. Об этом. Я первый вопрос вот в чем. Угу. Что кажет Священное Писание, и вдруг мы находим, с одной стороны, праведники пойдут в рай, а грешники в ад, навечно причем, навечно. С другой стороны, находим, что Бог будет всяческое во всем. Все. И все будут в радости,
в аду и, радости и, мало.
Понимаете, да.
А все, как все это противоречие в Священном Писании?
Вот вопрос. Противоречие ли? Некоторые пытаются говорить, нет никаких в Священном Писании указаний на то, что там все спасутся. Говорю, ну как же, почитайте, посмотрите, апостол Павел прямо пишет.
Он не ошибался.
Апостол Петр, ну вы не знаете, я вам просто говорю,
ну, да.
Апостол Петр прямо пишет, что Христос, ну, апостол Петр пишет, что когда Христос сходил в ад, то он вывел из ада кого? Тех, которые в одненое противились Богу.
Да.
Которых называют мертвыми духовно, мертвыми. Да, и целый ряд других. Апостол Павел, вы хотите, я могу зачитать, например. Вот он пишет, апостол Павел, кто... Ой, как преступлением одного всем человеком осуждение, то есть Адама, преступлением Адама, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Причем можно подумать, ну как это понимать, всем оправдание к жизни.
Феофилак Болгарский, Христос оправдание всем, да?
Да, всем. И блаженный Феофилак Болгарский, например, пишет, через оправдание единого Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха, и жизнь вместо смерти. На всех людей.
Как на всех?
И он пишет. Я вам говорю, вот, я читаю вам.
Хорошо, я
понимаю. Или вот, пожалуйста,
да.
Или второе место апостола Павла. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Блаженный Феофилак пишет, «Когда же спасены язычники, спасутся, соревнуя им, иудеи, и таким образом все будут помилованы».
Как? Не только православные христиане, которые регулярно ходят в храм и причащаются, и исповедуются?
Или, апостол Павел пишет, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Последний же враг истребится – смерть, да будет Бог все во всем. Блаженный Феодорит Кирский объясняет, так все естество человеческое последует за владыкою Христом.
Нет, погодите.
Феофан Затворник, когда тление изгнано будет и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни. Представляете, что пишут?
Но это все и есть. То есть, да, это те люди, которые...
Вот в этой книжке, вот здесь, это просто я оттуда выписал, это очень много.
Ну,
это
да.
Увидите потом, да. Очень-очень много. У апостола Павла очень много, да, вот апостол Петра я вам, даже Григорий Палама пишет, о Евангелии очень интересно в своих беседах. Он пишет, Слово Божие крестом освободило весь человеческий род, ибо сам Господь в Евангелиях говорит, связан сильный и расхищены сосуды его. Понимаете? Отцы.
Ну, как-то это... Мы уже говорили об этом несправедливо и не очень понятно. А если люди... Ну, хорошо, я понимаю, моя соседка, которая регулярно ходит в храм.
Ну, она тогда спасется.
Да, она спасется, да. Ну, я даже согласна, что вот другой сосед, он регулярно в храм не ходит, но воду набирает и крестился, и слов дурного не скажет. А вот тот, который и плевался, и говорился, и попов толстыми обзывал. Понимаете, и не нравились ему мерседесы поповские, и вообще, что попало, говорил. Он что, тоже должен спастись? Он не верит.
А что это значит?
А, извините, а вот те, кто там, дикари раньше жили, они вообще о Христе ни разу не слышали?
Да и до сих пор такие еще есть, говорят.
И таких очень много, да. И, а девочки, которые танцевали в храме? Можно по-разному относиться, но они же осознанно это делали, что и им спасение.
Да, так это ладно, а Иуда тоже?
О, это отдельно, да, а врачи, в результате которых в больницах непорядки, и дети погибают, то есть это прямые преступления.
Дети, а взрослые?
И взрослые погибают, да, и вообще не безвинные люди, да, не то что по халатности, а по злобе они что-то украли,
да? Ну да.
Нет, а подождите, а террористы?
Кто?
Террористы другой веры вообще совсем людей
уничтожают. Ну, конечно.
И они что тоже?
Да вообще, все не христиане.
Нет, я, ну как, ну ладно, пусть некоторые не христиане, еще куда ни шло, если они добрые поступки делали.
Ну вот, христиан, знаете, сколько сейчас? Православных. Примерно 250 миллионов.
Ну,
считается
нет,
так.
Это тоже несправедливо.
Но, послушайте дальше. Из этих 250 миллионов сколько те, которые не называют, а на самом деле-то.
Да,
но говорят, ну, 10% – это если максимум.
Угу.
А сейчас население 7 миллиардов с лишним. Кто же спасется? Эти 10% православных – это которые уходят в храм. Но сколько из них праведных?
Если 10 человек.
Так? Получается, что же?
Никто не спасется.
Никто не спасется.
То есть мы обречены на эту темноту?
То есть, вы слышите? Значит, точка зрения, которая утверждает, что спасутся праведники, а грешники погибнут, говорит не что иное, как утверждает следующее, что, оказывается, Бог, который именует любовью, любовь, Бог, который еще до творения человека знал,
что мы такие
знал,
не самые
значит,
совершенные.
Определил все человечество, практически все.
На заклание.
Заничтожил. На вечные мучения. Сотворил на вечные мучения. Так тогда мы стоим перед чем же? Так Бог – любовь или не любовь? А крест тогда зачем?
Да, был.
А зачем эти страдания? А зачем вообще христианство? Если все равно все погибнут,
потому что,
скажите,
да,
какой,
да.
Какой разумный человек, возьмите, даже искренний христианин, кто из них скажет, что я праведный?
Нет, конечно.
Это только сумасшедший.
Сумасшедший только, да.
Что же получается?
Мы все погибаем. Поймите,
ужас какой.
Мы обречены.
Значит,
причем обречены Богом, получается, да?
Ну да, он же знал, когда творил.
Ну да,
он же знал.
Или он тогда, извините.
Так Бог – любовь? Или что? Или кто?
Или топор, занесенный над всем человечеством.
Да. Нет, творил, ясно, зная.
Да.
В том-то и дело. Вот и проблема-то какая в богословии, в апологетике, в частности, в богословии. Как же понять, с одной стороны, твердое уверение, что Бог есть любовь. Уверение в том, что вот, пожалуйста, вам Христос
ничего
пришел,
любовь,
воплотился,
да.
Все. Это же потрясающие страдания добровольные за людей. И вдруг... Все человечество, за исключением там Антония, Сесоя, Афанасия, этих великих Макария, все прочие, что же получается? Православные только. Даже если это не православные спасутся, эти,
не
которые ходят в храм,
конечно.
Пусть. Что же такое тогда? Вот видите, в Священном Писании мы находим, оказывается, целый ряд, вот книжечки, пожалуйста, почитайте, да, целый ряд прям свидетельств о том, что нет, оказывается, следующее. Да, каждый грех нераскаянный, с каждой бессовестный поступок, который мы творим, тем более сознательно, это есть рана, которая требует лечения. Это лечение заключается в том, что в земной жизни требует покаяния. Но это для подавляющего большинства людей просто не существует. Никакое ни покаяние, ничего. Они просто даже и Христа не знают, то и Бога не знают даже. Так вот, оказывается, после земной жизни личность не исчезает. Все то, что она делала в этой жизни, все это в ней, вот в этом сознании. Причем открывается уже не так, как сейчас мы что-то вспомним, а больше сейчас не помним, а все откроется в полном свете. И вот здесь перед лицом
ужас
всего
этого
содеянного вот душа и оказывается, вот начинается страдание. Весь вопрос в том, как долго это будет, это ужасное переживание. Когда во свете все откроется. Откроется, причем какие вещи-то могут открыться. Я с человеком все любезен, все, на самом деле я его, я не знаю, что за глаза, что я делаю. Какие гадости мы творим друг перед другом. Да, вообще какой, я не знаю,
какая мелкость человеческая.
Да, да все что
быть,
угодно,
да.
Еще и каких вещей. Страдать будет? Будет.
Конечно, любой
будет.
Человек понимает, когда
да.
он сделал вот. Что-то плохое, ты
Но
чувствуешь это.
В том и величие жертвы Христовой, вот пишут вот они, апостолы и святые, в том и величие жертвы Христовой, что благодаря именно Его жертве эти страдания все-таки будут не вечными. Все-таки освободится в конечном счете душа от этого ужаса страданий, от этого бремени. И в конечном счете наступит вот момент, когда будет Бог все во всем. Произойдет исцеление, исцеление человека. Произойдет это когда? Для большинства людей это, видимо, в момент всеобщего воскресения. Когда, наконец, человек обретет во время воскресения полную свободу, свободу перед лицом уже Бога сказать «да» или «нет».
Как раз
быть с Ним или нет. Возблагодарить Его, когда опыт и земной жизни, и опыт переживаний посмертной жизни, когда весь этот опыт есть, и здесь человек, наконец, получает свое тело, воскресает полностью, личность, полностью человек воскресает. Здесь вот происходит последний этот суд, который часто называют страшным, хотя в Священном Писании нет этих слов «страшный суд». Вот. Но последний суд. Здесь происходит окончательное, свободное самоопределение человека. И вот человек, пережив все это, невозможно представить себе, чтобы здесь, увидев любовь Божию,
он мог отказаться,
да,
от
мог отказаться от этого. Поэтому очень много святых прям пишут об этом. Вы знаете, интересные, замечательные какие высказывания святых. Это, знаете, удивительно.
Вон, прочитайте.
Афанасий Великий пишет. Он тот, который весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Афанасий Великий, защитник православия. Василий Великий. Ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого и всех оправдать своею кровью. О Христе, что пишут, жертву Христовую. Да. Или Иоанн Златоуст на Пасху. Вот, на Пасху.
Да,
все мы видим,
да,
что
да.
Смерть побеждена.
Да.
Ад, где твоя победа?
Где
и так
жало,
далее.
Да.
Да. Все, это же удивительно. Ад упразднен, умершлен. Да и вообще, почему такая радость-то? Или что, мы радуемся, мы христиане спасены, а все в муку пойдут?
Нет, это было очень эгоистично.
Это вообще трудно представить. А радость-то какая? Да все радуются.
Нет, главное, душа радуется, понимаете? Это не то, что от этого.
Ну, еще бы. Вот. А Ян Лесичек, что пишет, я его зачитаю. Ян Лесичек, который, ну, я не знаю, на нем воспитывались сколько поколений.
Святых, да.
Он пишет в своей лестнице знаменитой. «Всех одаренных свободной волей Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, ибо нет лицеприятия у Бога». Вот и что пишут? Это лестница, первое слово. Я вообще удивляюсь, когда начинают говорить что-то. Я говорю, ну, почитайте вы хотя бы,
да,
ну, что
да.
же вам трудно
я
прочитать одно слово?
Да, 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 да.
И, ну, знаете, что при этом вам
нет,
скажу?
Это слово какое? Нет лицеприятия.
Нет лицеприятия у Бога. Да. Но знаете, что я вам поразительное скажу? Вот я вам зачитал, я Афанасия Великого, Василия Великого, Иоанна Лесичника. Тут же могу вам зачитать. Они же пишут, что праведники спасутся, а грешники погибнут. Они же, они, эти же святые.
Ну, может быть, они из воспитательных целей пишут, что
вот,
грешники погибнут.
Вот,
как это примирить?
Вот в этом-то как раз, это-то серьезнейший вопрос, о котором, к сожалению, не думали. Как примирить? Зачитаю вам. Григорий Ниский, один из отцов IV столетия, кстати, родной брат Василия Великого, пишет, «Посредством наших свойств провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные к греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлеченные прежде грехом не отчаивались, возвращение через покаяние». Вот, оказывается, противоречие-то откуда? И то указывается, и другое. Это не противоречие в Священном Писании у святых отцов, а это есть нечто иное, как действие любви к нам. Какое? Объясню.
Педагогическое.
Если бы только. Откровение сказало, не беспокойтесь, в конечном счете все спасетесь.
Гуляешь, душа,
ура,
делай, что хочешь.
Верно. Мы же настолько слабенькие.
Конечно.
Если бы было сказано, спасутся только праведники, все грешники погибнут.
В отчаянии. Кто праведник-то?
Все. Ни одного.
Это как заявление.
Да, поразительно, я говорю, это просто поразительно. Это такая премудрость. что мы ходим и в Откровении, в Священном Писании, и у святых отцов, прям параллельно. Один и тот же святой спокойно пишет и то, и тут же рядом, и пишет спокойно другое, причем даже как будто и не думай об этом, не помни об этом. Верно. Вот оно в чем дело. Провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные к греху по страху наказания хотя бы удерживали себя от зла, хотя бы, а увлеченные прежде грехом, то есть согрешившие, не отчаивались и возвращались через покаяние.
Алексей Ильич, есть такая притча о богаче и Лазаре нищем. И там,
да.
Ну, и интересный момент, если я сейчас не точно скажу, простите меня, значит, богач, человек невероятно эгоистичный, да, и не замечающий вообще никого, кто ниже его, по-видимому, по социальному этому, попадает, естественно, в ад, и он страдает. И он посылает Лазаря, он просит послать нищего, ну,
да,
Лазаря,
да, к своим братьям.
К своим братьям, чтобы их предупредить. Ну, там, да, такой момент, вот он очень интересен. Когда этот богач был в теле, когда он был живым богачом, его совершенно не интересовало ни проблема вечной жизни, ни то, спасутся ли и так далее. И вдруг там он, его личность, да, не потерявшаяся, потеряв тело, да, его личность почему-то вдруг стала об этом задумываться и даже захотела предпринять какие-то действия. Мы сейчас не будем говорить даже о том, что послали этого нищего Лазаря, не послали. Это другой момент. Интересен момент изменения, ну, здесь нельзя сказать характера, да? Здесь надо сказать свойств личности самого богача. Это же тоже момент сострадания. Он подумал хотя бы о своих братьях.
Это притча.
Но она рассказана Христом.
Ну да, я понимаю, Христос и говорит притчу, то есть предлагает некий образ, так сказать, дает. Ведь речь не о каком конкретном богаче, не о каком конкретном Лазаре.
Но мы можем из этого сделать такой вывод, что происходит, то есть богач-то страдал, понятно, да? Что в результате страдания происходит изменение личности и понимание чего-то.
Я думаю, что даже дело не столько в страдании, сколько,
в сравнении, может,
сколько
быть,
о том, вот что мы находим в одной из утренних молитв. «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь перейти». Я русифицирую немножко.
Да.
Сейчас мы живем как ночью. Там все открывается. Открывается там все.
И правда
не
открывается.
Вот в чем,
да,
дело. Все открывается. Там мы видим, там богач увидел подлинную реальность жизни. Здесь это что такое? Искорка вылетела и угасла. Да. Вся наша жизнь – это искорка.
Ну да, копил.
У кого подальше полетело, у другого поменьше, и все. А там открывается, вот оно, истинное бытие, там свет. И поэтому Господь в притче и указывает. Но там смысл притчи другое.
Что там все дорогой. Равно, сколько не предупреждаем, уже нет.
Да если и мертвый воскреснет, не поверят.
Не поверят, да.
Вот так. Как некоторые вот сейчас вот берут кредиты, берут, потом, ах, ну ты же берешь, сколько ты же знаешь, что придет себе, да, же отплатить. Да, да. Ах, потом начинает вопить.
Алексей Ильич, но все-таки мы можем, ну, есть ли тут какие-то данные говорить о том, что личность изменяется под воздействием, то есть и здесь она меняется, грешим ли мы, или мы пытаемся как-то себя оградить от этого, или человек исповедуется, кается, да, освобождая себя. То есть это личность человеческая не статична, она изменяется, это очень важно, да, не сама по себе, под воздействием Божьей благодати. Но изменяется ли там, неизменна ли личность там или нет? Ведь если ввести такой фактор, как изменяемость личности там, это тоже фактор примирения вот этих двух цитат?
Ну, вы знаете, это очень такой вопрос странный. Это, ну, не совсем, что такое изменение личности? Вот наше самосознание меняется же. Оно, чем оно обуславлено? Вот смотрите, в одной семье воспитывается, совершенно в разных условиях, в одинаковых условиях полностью. Вдруг один монастырь, а другой там пьяница, я не знаю, кто, или разбойник даже становится. Вот и все. Нам очень трудно говорить об этих вещах. Знаем, что наша жизнь, ну, что значит жизнь? В первую очередь, наше свободное самоопределение, оно накладывает какой-то глубокий отпечаток на то, что мы называем наше «я», на нашу личность. Но вы знаете, с чем я встречался? И пьяница он, и ругатель, чего нет. И вот, выпив изрядно, он вдруг начинает каяться. Я поражался. Трезвым, подумайте, ну какой-то вообще не знаю кто. Не человек, а не знаю кто.
Тормидар выбрось.
Так, и вдруг, напившись, начинает каяться. Я помню, в одной деревне это было. Вот, если в автобус, один там, один всем известный, он десятиэтажный, все кровь, вдруг увидит только, то он почему-то считал, называл, я помню, о, божественные люди, все, я никогда при них не ругаюсь.
То есть при женщинах ругается, при всех ругается?
При всех, при кого угодно, да. Здесь вдруг он все, он не ругается. Скажите, я когда-нибудь рухнулся при вас? Я говорю, нет, никогда не ругался, молодец. Вот понимаете, то есть в глубине души
есть понимание, что
есть у человека вот эта искорка сохраняется. А это вот грязная оболочка, знаете, как драгоценный бриллиант, видимо, весь в грязи находящийся. Вот что такое, может быть, то сокровище, которое носит каждый человек в самом себе. Может быть, это и есть личность, которые неуничтожимы, и которые вот только постепенно может освобождаться от грязи.
Как луковичные шелихи.
Вот, может быть, да. Ну,
Алексей Ильич, а все равно, что там? То есть, ну, понятно, что, может быть, это совопросничество какое-то, но все равно это людям важно понимать.
Что?
Вот человек умер. Ну, понятно, там проходит какой-то этап мытарства и так далее. Потом некое проходит время определения души, где она будет находиться, как если люди говорят, вот геймеры те, кто играют, на каком уровне она будет находиться, да? Вы то же самое сказали цитатой, да? То есть, ну, страдает ли она? Вот те люди, у которых кто-то близкий умерли, они этим интересуются вопросом. И это не праздный интерес, это может быть желание... Ну, может быть, с одной стороны, облегчить эту участь. Мы знаем, что молитвами можно облегчить, да, посмертную участь. Можно?
Смотря какие, да.
Ну, а иначе зачем мы молимся?
Нет, я говорю, смотря какими. Я не отрицаю, говорю, смотря какими.
А какими можно?
Если будем рассылать записочки всюду, и пусть там батюшки в монастыре молятся.
Ну, да, это понятно.
А сам, на самом деле, я пойду в ресторан схожу пока.
Понятно, или выпью, да.
Да, вот так.
Нет,
когда
это
мы надеемся, смотря какими, это очень важно. Потому что говорим все молиться. Что это такое молиться? Феофан Затворник, вы знаете, что пишет? Какие вещи? Да. Как о молитвах за других. Говорит, вот вы батюшкам говорите так, а где им молиться? Когда они вот в этой суете протрещат молебен, так же и обедню. Так? А человек и останется без молитвы.
То есть молиться самому надо за своего близкого человека. Алексей Ильич, это понятно. А где происходит
непонятно.
Решение?
И опять непонятно.
Вопроса в сердце?
Я понимаю. Сейчас это очень важный вопрос, потому что молиться что значит? Как-то, чтобы открыть действие Божие на душу этого человека. Ведь в чем молитва, суть молитвы, просьба нашей, в чем состоит? Чтобы божественная благодать могла воздействовать на него.
Да.
Но божественное в данном случае это связано с чем? Со мной. Я же молюсь.
Ну, да, я так? Стучусь в эту дверь, да.
Да. И от моего, значит, состояния духовного зависит, будет ли действовать благодать Божия. Если мое стекло моей души все замазано черным лаком, то какие же лучи пройдут света на душу моего ближнего? Оказывается, сила, действенность наших молитв зависит от чего? От состояния нашей души. Если я себя не понуждаю к христианской жизни, так, не понуждаю, а отделываюсь записками или только словами, то в таком случае, если лак так черный остается на стеклах, солнечные лучи так и не пройдут никуда. Поэтому вот мы часто употребляем слово «молитва», а на самом деле в большинстве случаев люди остаются, наши и умершие, и живые, очень часто без молитв. Отделаемся записками.
Ну да, заплатил.
Вот, и все.
Вообще. А на Западе вообще решили, ты мышкой кликнул?
Ну да, пожалуйста. Да. Ну,
и с электронного кошелька переложил.
Неважно, как это, да. Неважно, как
это. Да. То есть это момент духовного труда.
Вот в чем
труда.
Дело-то, конечно. Это на действенность собой. Наших молитв обусловлена нашим духовным состоянием. Понуждаем мы себя, поскребем мы немножко этот лак, это хоть, чтобы хоть какой-то лучик света прошел, или нет.
Через нас.
Вот в чем дело-то. А то вот мы все время говорим молитвы.
Алексей Ильич, а частый вопрос, который задают, и он говорил, не случайно, те люди, у которых умерли близкие, то есть тут есть две позиции, например, не думать о них, ну, молиться, но не заглядывать, где они там находятся. Мне кажется, может быть, это самое правильное, не наше это... Ну вот.
Ну, конечно, ничего лезть,
да,
фантазировать.
Лезть, да, это тут очень много можно придумать лишнего, да. Но, а есть люди, которые видят сны, и им являются во снах. Как к этому правильно относиться?
Иоанн Лесичек, которого мы упоминали, говорил так. Доверяющий снам подобен человеку, который бежит за своей тенью и пытается ее поймать.
То есть это содержимое моего мозга и не более того, да?
Хороший образ.
Да.
Бежит за своей тенью. Сейчас поймаю. Ну, поймай.
И все-таки мы не можем сказать, что там. У вас есть такое, однажды я читала в вашей книжке рассказ человека, который вам рассказал. У него, может быть, это был ребенок, который... упал и резко у него был, или да, это знаю. не состояние без сознания, это скорее всего он вот как-то оказался.
Нет, его ударили палкой, да, просто играли в лапту, ударили палкой, он вдруг увидел себя высоко над землей и увидел все, что здесь, как его ребятишки, тут его товарищи, как за матерью побежали, как мать прибежала с криками, со слезами, его давай, говорит, меня тормошить, да. Он увидел, это выход души из тела. И как он, и потом, как он сам мне рассказывал, да, он сам мне рассказывал, да. Это родной брат батюшки Игумена Никона. Вот, да. Он рассказывал. И говорит, как он потом, я вдруг почувствовал, что я пришел, я как зареву, он так выразил, как зареву, а от чего? Даже не от боли, а от того, что там такое было солнце прекрасное
и
светлое.
Свет.
А здесь полдень было, все. И такое мрачное оно оказалось.
А это такой удивительный, правдивый рассказ, что ты понимаешь, что это абсолютно правда, что
человек,
так и есть.
Такой честнейший человек.
Нет, ты понимаешь, что это правда, и
конечно.
Действительно тот мирок, который мы строим, даже с чем-то блестящим, это мир муравьев. Но можем ли мы для тех людей, у которых кто-то из близких умер, дать внутреннее утешение, что, во-первых, мы... Да, вот бывает, я знаю несколько историй, когда... Ну вот у моей подруги, она сегодня не приехала, хотела со мной поехать. У нее муж ракетчик. Очень порядочные русские люди. Многое не нравилось ему. И не нравилось, как она в церковь ходит иногда. И, может быть, ее слишком какая-то без восприятия критичности отношения к священникам, вот какое-то желание, все. Оно, мужчина, это часто, это стандартная ситуация,
да.
И ругался он, считал, что было, что не работают попы, что же они там делают. Ну, как для ракетчика, конечно, они служат, это все серьезно. И очень страдал, То есть ракетчик, он получил рак, очень много страдал, очень болел. И потом, это, конечно, ни в коем случае не самоубийство было, а была у него такая фраза, он сказал... То есть это там тоже очень большая правда жизни. Он сказал, ну что, мне побороться еще за жизнь или просто перестать вас мучить, потому что это много месяцев, уже больше 9 месяцев, вся семья не спит, вся семья просто в измученном состоянии, а он, ну, как вот люди борются за жизнь, это правильно тоже, да? Была у нее такая фраза, она до сих пор ее помнит, потому что, ну, потом он скончался, и она как бы очень мучилась от того, что вот как это, вот этот его путь до этого жизненный, да, а с другой стороны, и то, как он принимал смерть, в этом же тоже есть какой-то подвиг. И, безусловно, мы не знаем, что происходит в сердце человека вот в этот мир. Мы почему всегда думаем, что человек равен его словам? Не всегда, и даже не всегда поступкам равен. Есть внутренние вещи, это только Бог видит. И что-то последующее. И вот таких людей очень много. И им, конечно, дело не в том, что им становится легче, если им сказать. А дело в том, что в этом и есть, наверное, правда, если людям говорят, что не все измеримо мерками вот нашей земной жизни до момента, когда человек оказывается все равно наедине с Богом. И там происходит что-то другое.
Конечно, мы не можем судить. Недаром сказано, не судите, да не судьми будете. Наша реальность и реальность посмертная – это совершенно два разных мира. И мы не можем даже судить о том, кто прежде спасется. Не можем судить. По крайней мере, по характеру внешней жизни это будет очень трудно. В Патерике, как-то в одном есть очень интересная такая история, как две девочки-сироты, сестры, попали одна в монастырь, а другая в публичный дом. И вот потом вдруг игуменью, в которой находилась девочка, да, здесь вдруг видит сон, как рядом с монастырем, который с ними был недалеко, вдруг увидел огненный столб, восходящий на небо. Она послала тут же немедленно монахиню узнать, какая праведница там скончалась. Ну, может быть, помните, какая праведница. Все в монастыре, никого у нас нет. Никого нет у нас таких праведных, и никто и не умирал. У нас все живы, слава Богу, все хорошо. Кто же? Потом она говорит, ну, умерла у нас вот эта вот, которая к нам, помните, да, из публичного дома пришла. Угу. Как огненный столб.
Не видели сердца.
Зашла на небо. Она-то сокрушалась и каялась как. А и в отношении той другой девочки тоже было видение, и очень тяжелое. Оказалось...
Человеку казалось, что
она... Чем же спасается человек-то? Чем же спасается человек? Еще раз повторяем историю с правым разбойником. Вот чем спасается. Характером, понимание себя, видение своей греховности, отсюда возникающей просьбой, желанием спасения. Господи, помилуй меня. Смирением спасается человек. Но чтобы его приобрести... И это бывает для каждого человека свой путь. Кто как. Кто приходит через страдания,
кто приходит через
преступления.
Кто-то через тесноту жизни. А преступление как он осознает?
Правый разбойник.
А, да.
Это девочка.
Да.
Кто через богатство видит пустоту? Господи, за что мыльные пузыри, которыми я жил?
Да.
Что у меня 100 желудков?
100 карманов, которые или, я не возьму на тот свет.
Кто, да, кто через богатство. Разные. Мы не знаем свойств человека, не знаем законов той жизни. Поэтому мы не можем судить. И этот человек, о котором вы говорите, то же самое. Он, может быть, этот человек, который смотрел по внешней стороне просто то, что ему было известно о так называемой церковной жизни. Кого-то знал, может, священников, которые вызывали такие отрицательные чувства. Какие-то, да, это ничего удивительного нет. Но это был человек, живущий, может быть, по совести. Вот, по совести. Человек справедливый. И самое главное, не гордый. Вот. Вот достоинство, если это есть. Но очень возможно, такой может человек оказаться выше очень многих
вознесшихся здесь.
Вот именно, вот именно.
Да. И в этом смысле церковь, конечно, особенно сейчас, она может предоставить такие искушения, потому что мы стоим в храмах и думаем, у меня там one-way ticket, то есть билет в одну сторону, прямо к спасению. Я же стою, я попала. А вы там это пропадаете, как хотите.
Спасается человек вот степенью, вот осознание своей греховности, своей, понимаете, ну, недолженности, я бы сказал так, что я не такой совсем, каким бы я должен быть. А если христианин, то он осознание своей греховности, конечно. Вот в чем дело.
Алексей Ильич, а тогда такой вопрос, все-таки мне хочется немножечко этот момент дожать. Если вот какое может быть утешение людям, у которых близкий кто-то умер, вот на предмет страданий там?
Ну вот, мы с вами не закончили вопрос. Я вам сказал, что Священное Писание и святые отцы говорят и о том, и о другом. И по какой причине? Вот, оказывается, она премудрость действительно Божья, премудрость этого Духа Святого, который был во святых. Нельзя нам сказать ни то, ни другое. Но сказано зато совершенно определенно, что тот человек, как примером которого является тот же разбойник, если он действительно кается, действительно, и осознается недостойным, он спасется. Это, по крайней мере, мы точно знаем. А дальше уже, это, так сказать, вещь, ну, сокрыта от нас.
Выбор каждой души, да.
Но здесь мы точно знаем. И второе, конечно, что поскольку множество свидетельств и Писания, и отцов говорит о том, что все-таки Бог сотворил нас не для страданий, не для ада, а что в самом начале творения Господь творил ради блага человека, так, следовательно, есть полная надежда на то, что человек, хотя бы он и пострадает, в конечном счете, все-таки он получит спасение. И вот в этом может быть утешение любому человеку, потерявшему своих близких.
И в том, что вот при столкновении с любовью...
Да, надежда на спасение.
Их умершие смогут увидеть себя в истинном свете и покаяться. Да. Да, это вот как бывает иногда...
Очиститься,
даже,
я бы сказал.
Да.
Очиститься. Ведь
покаяния
церковь,
там нету, да.
Церковь с самого начала своего существования молится об усопших. Значит, возможно изменение.
Посмертное
Потому
участие.
Что надо говорить, невозможно там изменения. Перепутали все. Как это невозможно? Тогда церковь зачем?
Да, зачем мы тогда
молиться?
Столько высылаем молитвы?
Да, зачем
да,
эти молитвы?
Это в самом начале. Их очень много, да,
что
конечно.
В том-то и дело, что возможны изменения. Вот. И мы должны помочь этому изменению. Особенно, когда наши близкие, родные. Чем помочь?
До
вот
второго пришествия это возможно, да, изменение.
А там вообще все кончится, да, вся история вся как таковая, будет. Да. Вот так.
Алексей Ильич, а что там? Второе предшествие – это что?
Ой, там я вам все расскажу. Мы-то все знаем. Но это тайна.
Алексей Ильич, и еще очень сложный момент. Почему восстание в теле?
Иначе это не человек же. Одна душа – это не человек.
А какое это тело будет? Какое там? Это хотелось бы восстать, конечно, в теле там меня 17-летний, а не там 70-летний и так далее. Хотелось бы, чтобы тело... было.
Знаете, здесь можно, конечно, только предполагать, но с достаточным, по-моему, основанием. Человек возрастает телом и душой до какого-то уровня, когда он становится, так сказать, совершенно законченным уже существом, оформленным. Кто во сколько лет это, я не знаю, в 20 лет, может быть, это заканчивается, этот процесс такой. Не опыта жизни, который это может быть 90-100 лет.
А биологического?
Нет, биологический.
То есть биологическое тоже важно для Бога?
Не для Бога. Для нас. Для Бога. Для Бога ничего не нужно. Да, вот так. Происходит становление. Я не знаю, может быть, во сколько это лет. Например, древние все народы считали, что, например, мужчина становится мужчиной в 30 лет. До 30 лет он юноша.
Ну,
только в 30.
Есть,
женщина, наверное, в 25 где-нибудь. Вот, ну, наверное, в этом возрасте и воскреснут.
Это хорошо бы, да, чтобы не совсем
да,
старой
может
старухой.
Быть, спокойно, никаких проблем.
Алексей Ильич, а как с людьми, которые или разорваны там были гранатом, взрывы, или те, кого кремировали?
Ну, причем кремировали это практика захоронения. Это не имеет никакого значения. Это культурная, так сказать, культура данного народа. В Индии, например, там в основном все, кто имеет хоть немножко какой-то деньги, они могут именно кремировать. Кто не может уже, того же могут.
Ну, тело сожжено, и, может быть, если развеяно, как
ну,
оно
да.
будет восстанавливаться?
Как тело будет восстанавливаться? Ну, знаете, это уже слишком, да. Я думаю, что формирует тело не
клетки,
эти,
клетки,
формирует
да?
тело именно характер души, формирует тело. Если душа восстанавливается, то, следовательно, соответственно, будет восстановлено ее тело. Какое оно становится, мы увидим. как изменилось тело Христа после воскресения.
Да, оно стало другим, вот не прика... и причем ну, не и... сразу, не прикасайтесь, да. не прикасайся
тем,
ко мне.
Тем же самым и не таким.
Нет, ну, и конечно, тем же не самым. Можем, да, сравниться
Нет, ну
с
как
Христом,
же, потрогайте
да.
меня, говорит.
Да. Нет, потом, да, но и вначале есть... не прикасайся.
Да нет, ну, это да. один из эпизодов, ну, а да. в другом Евангелии тут же написано, что схватилось за его ноги.
Но прохождение через стены...
Вот я и говорю вам, да, что тело какой-то... то же самое. Господь мой и Бог мой, Фома, говорит, все, убедился. И в то же время проходит через...
Да. Алексей Ильич, вот, да. а это важно, что именно тело? Потому что как-то, ну так, все-таки мы к нему немножко пренебрежительно относимся, но человек это... религиозный. То есть почему важно, что воскресение в теле?
Потому что Бог сотворил человека
в теле.
Таковым.
Таковым, да?
Человек не, это не человек, пока нет тела. Это еще не человек.
То есть у нас тут не может быть презрения к телу?
Это оригенизм, который Ориген только вот думал, что люди сотворены чистыми духами, а потом за грехи, будто бы они посылались в тела.
Ну, да.
Это осуждено. это оригеновское. Да? Конечно, это ересь, действительно. Человек сотворен телом, даже душа потом вдунутая. Господь вдунул душу живую, вот как. Просто человек создан таковым – телом и душой, вот по этой причине. И поэтому полнота человеческого бытия, может быть, она заключается только в духовно-телесном его облике.
Алексей Ильич, и зачем это надо? И нам, и Богу?
Зачем нам нужна радость? Зачем нам нужна любовь? Долой все это! Да?
Нет,
зачем
ну,
это?
Что дальше? Это как бы это имеет некую задачу или смысл это воскресение, но
достигается цель человеческого существования, его цель, его благо, благо человеческого существования. Вы скажите влюбленным, чего вы торчите тут под забором? Но вы сказали, что любите друг друга. Ну и расходитесь по квартирам.
Проинформировали друг друга.
Все,
да?
И все, расходитесь. Чего вы еще тут ходите, болтаете часами там, ну, ни о чем, при чем?
То есть это
скажите
полнота им. Воссоединений с Богом?
Конечно.
И это воссоединение и в теле, да, то есть оно в полноте человеческого образа, да?
Через вот этот образ, который я вам сказал, познаем, что такое любовь. Если здесь это слабый образ только, тень любви, и никак не разорвешь.
Да.
Тень.
Да.
А какова как тогда
да,
сама?
Любовь,
вот
да.
в этом весь смысл человеческого бытия.
Но тогда мы можем сказать с достаточной определенностью, что христианство и православие не религия эгоизма, когда мы считаем, что только потому, что мы это считаем, мы спасемся, ну, наши близкие, которые поддерживают нас идеологически, да, и мы спасемся, а остальные, вы там сами как знаете, скорее всего, страдать будете.
Есть такие. Он, например, в житии преподобного Силуана Афонского читаем, он пишет, мы должны иметь только ту мысль, чтобы все спаслись. Однажды к преподобному Силуану пришел монах-пустынник, который говорил, «Бог накажет всех безбожников, будут они гореть в вечном огне». Силуан ответил с душевным волнением, «Ну скажите мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты спокоен?» «А что поделаешь? Сам виноваты», – заметил пустынник.
«Тогда праведник ли ты?»
«Тогда старец сказал Силуан со скорбью, любовь не может этого понести, надо молиться за всех». Старец Силуан, правда, как хорошо сказал?
Нет, очень, потому что…
Это из его, из его
биографии. Вещь,
вот
как...
правильно. Поэтому вот и эта дискуссия, о которой мы с вами говорили, да, вот эта дискуссия. Одни утверждают, что нет, будут вечные мучения. Другие говорят, да невозможно это предположить даже, что Бог любовь мог сотворить, точно зная,
конечно,
что
да.
эти миллиарды.
Или тогда он не знает.
И все человечество, да. даже миллиарды, и все человечество за маленькой кучечкой людей все погибнет, и он для этого сотворил. Это невероятно. И вот я рад, что встретился с вами и мог ответить даже и на это.
Алексей Ильич, да. Спасибо огромное от имени всех читателей и всех, которые... Угу. Ну, тут мне просто повезло.
Спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо большое. С вами приятно беседовать.
Спасибо.